Хорошее качество. Очень чистый. Он человек очень деликатный. И говорится, по страданию платеж. Какое вознаграждение он может получить? Скажем, к примеру, небольшое. Но тот, у кого отвратительные качества, которые тяжело исправить, и он исправляет их, у того есть большое вознаграждение. Разве не так? Так вот, один исправляет, а другой нет. Но если эти двое исправляются, то кто из них лучше? Чистый человек.
Для кого? Для кого лучше?
Соединить их. Ты можешь соединиться с грабителем. Или с тем, кто дает много милостыни по причине почести.
Да.
Кого ты больше боишься? Но оба действуют из соображений любви к себе. Так есть разница или нет? У обоих есть любовь к себе. Но есть разница. И это служит нам примером. Есть разница.
Но относительно себя есть разница. Относительно истины нет разницы.
Кто? Так нет же, нет. Человек, если бы Творец мог исправить, что сделал, если бы ты был тогда с лучшими качествами, то я бы тебе... Спасибо. Но тот, кто может исправить, он... И ищет больше прегрешений, которые можно исправить. Мой отец и учитель сказал однажды такую фразу. Сказано, в тот день, в конце исправления, будут искать грех Иакова и не найдут. Он спрашивает, с какой стати собираются искать прегрешения? И отвечает, есть прегрешения, преступления, которые становятся заслугами. Будут искать прегрешения, чтобы исправить их, чтобы стали заслугами. Ты понял этот момент? Получается, сам человек, когда не может исправить себя, просит. Владыка миров, благодарю тебя премного, что создал меня ленивым, ведь каждый день есть возможность преодолевать. И когда я должен встать с кровати, я приобретаю что-то. Ты видишь, почему он сделал так, что есть ленивые? Ты был бы с хорошими качествами, еще лучшими, я могу преодолеть. Ты понял смысл или нет? Что ты хочешь? Скажи, меньше работы? Вкратце.
Тот, кто исправляет себя, конечно же, чем больше трудности у него, он быстро продвигается, поскольку все преступления покроют любовь, так он исправляет. А тот, кто не исправляет, так ему лучше быть спокойнее, поменьше злого начала. Тогда он не будет грешником, не будет злодеем, не будет плохим для других. То есть есть два подхода в соответствии с человеком. Тот, кто преодолевает и идет вперед, он с помощью этого приближается к Творцу, и чем больше злое начало, он больше продвигается, у него есть большие возможности, а тот, кто не идет в пути, так лучше ему дать какую-то религию, успокоение, чтобы успокоил себя чем-то и не приносил вреда другим. А мнение обывателей обратно мнению Тора. Поэтому мы должны учиться терпеть товарищей во всех состояниях, которые они проходят, потому что так все мы растем. И также это касается и нас самих. То есть стремление, насколько более постоянное, достичь постижения Творца, и это раскрывается в объединении между нами, называется получением Торы. А все стояние у горы Синай как раз рассказывает нам об условиях, необходимых для того, чтобы это осуществилось. Ощущение изгнания по отношению к объединению, по отношению к раскрытию Творца в этом объединении, пока не возопят сыны Израиля от работы кары фараона, которые проходят по ним, и они хотят избежать и пройти это, несмотря на то, что это вызывает неприятности, ненависти. И ненависть, возможное бегство от эгоизма по направлению к объединению, и неважно в каком виде это произойдет, главное, чтобы они были объединены. И тогда они приходят к пересечению конечного моря и к горе Синай, и путь еще долгий, пока они могут приблизиться к этому состоянию. И гора Синай, когда вокруг ненависти все, наконец-то, могут объединиться, соединиться, принять это условие, быть как один человеком с единым сердцем, поручительство, и тогда раскрывается сила исправления. То есть прийти к силе исправления, для этого нужно пройти нам много ощущений, состояний, чтобы правильно увеличить для себя и определить требования, чтобы был достоин исправления как в сердце, так и в разуме, что нужно именно это и ничто другое. И тогда мы получаем методику, которая выясняется, и силу, с которой можно идти выше знания и воевать против эгоизма, который все время продолжает расти, но сейчас уже в виде контролируемом, с пониманием, ощущением, конечно, все время в раскрытии зла неприятном в левой линии и исправлениями в правой, и тогда мы учимся, как исправлять это до входа в землю Израиля. И на этих этапах, этап, который важен нам, это этап, который приходит после воодушевления, которое мы достигаем после нашей встречи. Потом приходит новый этап, который начинается с отягощения сердца. Пойдем к фараону, поскольку я отяготил его сердце. И здесь важно несколько вещей. Прежде всего, принижение себя. Принять этот процесс, хотя мы пока еще не чувствуем, что он обязан пройти над нами и получить его как необходимый для нас. То есть верить высшему учителю, который обучает и сопровождает нас, и ведет нас правильным образом. То, что называется «отяготил его сердце», и вследствие отягощения сердца есть ступень, которую необходимо приобрести. Это ступень принижения себя, когда мы принимаем это отягощение и работаем в низменности, и желаем также и в ней согласиться с «нет никого, кроме него» и с объединением между нами в любом состоянии, какое бы ни пришло. И это то, что происходит после наших встреч, которые приносят воодушевление, ощущение объединения, а после них приходят состояния эти, и необходимо понять, что это время настоящей работы, когда тебе сейчас дается возможность правильно относиться к проявлению нового злого начала, нового решимо, которое разбито, и ты должен работать над ним, несмотря на то, что это раскрывается в разуме и сердце в таком виде, когда человек забывает, не понимает, запутан, и ему кажется, что это истинное состояние, не играется с ним свыше. Но здесь общее знание группы, взаимная поддержка должна дать каждому, кроме ощущения мысли теперешних и путаницы, также точку вне путаницы. Откуда это приходит, эта путаница, откуда приходит Все это особое состояние от решимо, которое раскрывает Творец специально, чтобы мы начали принимать его правильно. Мы изучаем из развития каждого парцуфа или каждого имени Авая, что это от кончика Юд, неизвестного нам, затем развитие Юд, Гей, это свыше, а затем Вав, Эй, это уже наша подготовка и восприятие, и ответ снизу. И когда облачается в нас новое состояние, в Юд, Гей, мы здесь должны в особенности изучить и принять его правильно. И, как я слышал, это в начале действия всех этих конгрессов, это не очень-то происходит у всех товарищей, и нужно не обвинять их как раз, а развивать общую силу группы, которая недостаточно поддерживала всех в знании и ощущении, что эти все вещи проходят с нами для того, чтобы продвинуть нас. Но это известные вещи. Вопросы?
Нас спрашивает Антон из Москвы. Что означает слышать голос Творца и соблюдать его союз?
Слышать голос Творца означает, что мы должны все время присоединяться к вере выше знания. Это называется сила бины, отдача выше силы получения малхут. Поставить бину кетером над малхут. Мы изучали во втором сокращении, что малхут поднимают в бину и хотят включиться в бину со всем нашим желанием получать. Это называется прийти к слышанию голоса Творца. А затем видение — это уже работа с получающими килим ради отдачи. Это уже уровень хохмы. И это все в подъеме до конца исправления. Все наши исправления происходят благодаря присоединению к бине. Да.
Спрашивает ученик, каким образом группа может прийти к истинной молитве?
Мы говорили также и на конгрессе. Я требовал ответа на это. Благодаря чему мы достигаем силу отдачи, раскрытия Творца, объединения в группе, что это то же самое, все раскрывается вместе, свет как клей наполнения, и достигается это в молитве многих. Молитва многих — это мысль и желание общие, насколько это возможно, на той ступени, где мы находимся, в конечном счете, в удельном участии каждого, когда мы должны объединиться вместе, воздействуя друг на друга свойством любви, объединения, желания, мысли. Конечно же, здесь нет места для ненависти, зависти, власти и так далее. И если мы таким образом объединим все наши желания, стремления, мысли, чтобы раскрыть общую силу отдачи, чтобы она раскрылась между нами, и это называется Творцом, высшей силой, светом. Это просьба, это стремление, желание называется молитвой многих, и с помощью этого мы достигаем этого. От 0 до 100% человек находится по отношению к какому-то идеалу, первой ступени, которая называется молитвой многих, и он должен укрепить себя по отношению к этому, или должен привести в действие силу, которая поднимет его туда.
Насколько нам духовное представляется сложной вещью, но нет ничего проще ее. Представь себе систему, которая вся едина, взаимосвязано во всех своих частях, во всех своих деталях. Все работают в гармонии. Все стремятся к единой цели. Все находятся в единстве, в связи, в выяснении единого Творца, который находится между ними. И в своем стремлении соединиться между собой, они раскрывают Его, как результат из их гармонии, как результат из той гармонии, которую они находят в Келим, они раскрывают свет, который находится в них. Творец находится в нас, мы уже находимся в бесконечности. Мы из этого совершенного состояния раскрываем и самую легкую, самую простую ступень. Самую маленькую. Но раскрываем. Это значит, в наших келим мы приходим к состоянию, когда мы становимся, приходим к состоянию равенства, равновесия с тем самым светом. По крайней мере, на маленьком уровне. Это называется нефеш да нефеш да асия. Бальсалам объясняет это в третьей слове книги Зоар, весь этот процесс.
В чем искать равенство? Это единство между частями кли.
Это то, что вчера спросил меня Майк Келлог, вчера ночью, и я ответил ему. Как быть равными между всеми? Я его тоже спросил на конгрессе, каким образом мы можем прийти к равенству. Прежде всего, равенство невозможно измерить. Мы не можем измерить равенство. Нигде. Измерить можно только разницу между вещами. Если вещи равны, ты не можешь их измерить. Ты теряешь способность измерить. Скажем, черное и черное полностью, как ты измеришь? Или белое и белое? Ну, невозможно. Должна быть какая-то разница между ними. Как же можно измерить разницу? Если я не полностью равен другому, то я не его товарищ, я не соединен с ним. Таким открытым образом я по отношению к нему. Так как же можно измерить? Поэтому дали нам два свойства – получение и отдачу. Я должен отдавать группе, как большой по отношению к малым, давать им величие цели, осознание важности Творца и товарищей и так далее, как пишет об этом Рабаштам. С одной стороны, как большой по отношению к маленьким, с другой стороны, я должен склонить себя в той же самой мере по отношению к ним, получить от них поддержку, воздействие, все. Цените их как величайших поколений, то есть максимум по уровню, и также максимально принизить себя. Из двух этих максимумов я прихожу к равенству. Равенство само по себе я не могу построить. Как кто-то говорит, я ему равен. Это ерунда. Ты не можешь. Ты раскрываешь это как результат из двух этих усилий. И тогда, когда все так работают, на максимуме и на минимуме каждый, чтобы давать группе все самое лучшее и получать от группы пробуждение, воодушевление, тогда все становятся соединенными открытой связью, когда уже нету каналов. Раньше были какие-то каналы между нами, а сейчас все эти каналы слились в единый водоем, единое хранилище вдруг раскрылось.
Когда мы делаем усилия для того, чтобы организовать наше кли, связь между нами, чтобы уподобилась свету, чтобы каждый был совершенно открыт для других и в восприятии, и в отдаче, мы, насколько стараемся, прилагаем усилия, поддерживаем друг друга в этом и даем друг другу сил, в конечном счете раскрываем неуспех. Отчаяние, разные состояния, которые, в общем, называются отягощением сердца. Они не должны приходить к нам в таком состоянии, чтобы полностью сломить нам дух, настроение. Есть ощущение само по себе, а познание зла само по себе, которое должно быть над этим злом и плохим ощущением. Зло, плохое ощущение — это мое кли, которое не получило того наполнения, которое, как ему кажется, он заслуживает, да и никогда оно не получит того, что ему кажется, что оно заслуживает. А осознание зла заключается в том, что я нахожусь над этим, и я понимаю, что все эти претензии, которые раскрываются, в них на самом деле есть большое достояние, большое приобретение, что все это зло с его претензиями и необходимостью его, от того, что оно постоянно меня колет и толкает, и только это помогает мне в конечном счете превратить эти желания, эти стремления, эти требования и претензии не в наполнение, а к исправлению. То есть требования моего эгоизма, моего желания получать, у которого ничего нет, оно недовольно и плохо, это где справедливость, в конце концов, и так далее и тому подобное, все почему, 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 все это должно перерасти в иное требование, более зрелое, более взрослое, с помощью группы вложить все мои усилия вместе со всеми, превратить это в молитву многих. Когда мы понимаем претензию нашего эгоизма, каждый понимает претензию своего эгоизма, своего желания получать, и мы, глядя на него со стороны, понимаем, что мы должны просить от этого чего-то другого. Ребенок, например, плачет, требуя разных вещей, или чтобы у нее не болело, и тем не менее нужно какое-то исправление, какой-то укольчик или йодом там намазать ранку, чтобы оно немножко пощипало, ну а что поделаешь? То есть, плач на одном уровне, а ответ на него уже немного на другом. Так мы подходим к книге Зоар, потому что нам кажется, что нам достаточно уже объединиться, привести наши желания, наши крики, объединить это все, и все будет нормально. Нет. Мы настолько противоположны свету, что тем не менее, и сколько-либо мы не привносили от себя, от нашего выяснения, от нашего желания приблизиться к свету, этот подход всегда будет эгоистичным. А что поделаешь? Наша природа, как бы ты ее ни крутил, как бы ты ее ни переворачивал, каким бы концом ты ее туда ни... Все равно противное от противного, противное от противного, всегда будет хотеть все ради себя. И только подходя к источнику, только источник может превратить наши претензии в истинные требования. Исправление приходит свыше, от света. Мы хотели объединиться, мы хотели прийти к добру, к равновесию, к взаимной любви, к Творцу, ко всему, ко всему, ко всему. Скажем, мы думаем, что на 100% наше желание правильное, мы стремимся к правильному состоянию, в правильное место, приходим к Зоар, и если здесь мы вдруг увидим, что это не совсем так, замечательно, не страшно, это свет действует, он должен сделать с нами два действия. Выяснение, что называется свет Апсак, выясняющий Килим, а потом свет, наполняющий эти килим. Есть выяснение. С помощью этого выяснения кли исправляется и поворачивается таким образом, что готово получить наполнение. Наполнение — это свет отдачи, который светил бы в ней. Пожалуйста.
342 пункт. «Сотворил Бара Всесильный, Элоким, так же, как и сказанная река выходит из Эдена, чтобы орошать сад. потому что сотворил Бара, соответствует выражению «вывел наружу». И поэтому сказано «река выходит из Эдена», потому что Бара означает, что он вывел Бину за пределы Рош-Арихампина, называемого Решит, начало. И на этот выход указывают слова «река выходит из Эдена». Так как река — это Бина, а Эден — это Хохма, и вследствие подъема Малхут в Рош-Арихампина вышла эта река за пределы Хохмы, чтобы орошать сад Малхут и поддерживать ее существование и смотреть за ней, обеспечивая ее всем необходимым. Орошать означает наполнять мохин свечения хохма, называемое питье, как сказано, «Ешьте, родные, пейте до упоения возлюбленные». Поддерживать существование означает облачение хохмы в хасадим, и тогда мохин могут существовать. Смотреть за ней, не обеспечивая ее всем необходимым, то есть привести ее к окончательному исправлению, поскольку без выхода реки за пределы Эдена Малхут не смогла бы получить никаких мухин, и уж тем более не пришла бы к своему окончательному исправлению. Потому что благодаря получаемым ею мохин она постепенно приходит к концу исправления. Вначале сотворил всесильный Элуким, это Бина, называемая Создатель жизни Элуким, Хаим, когда она возвращается в Хохму, потому что вначале Берешит сотворил Бара, всесильный Элуким, имеет значение лишь с помощью этой реки, где сотворил означает выход из этой реки из Эдена. Элуким означает возвращение реки в Эден, потому что при выходе реки из Эдена упали буквы «Эле» вниз, а теперь, после того, как она возвращает ее буквы «Эле» к себе, она возвращается в Рош-Арихампина и становится хухмой. А затем она облачает хухму в хасадим, и тогда присоединяются буквы «Эле» к буквам «Ми», и восполняется в «Бине» имя Элуким. И называется Элуким, Хаим, Создатель жизни, поскольку она находится в свойстве хохма, называемом светом Хая, чтобы произвести и создать все, и оросить все, наполняя все мухин хохма, называемое питьем.
То есть мы представляем себе совершенное состояние над всем этим бардаком, который у нас и в сердце, и в разуме, и хотим, чтобы это было, потому что Зор рассказывает нам о совершенном состоянии на одну ступень от нас. Неважно, на какой ступени мы будем, Зор всегда на ступень выше. Потому что они, как писал Бааль Сулам, написали это со 125-й ступени.
Эт небеса указывает на соединение Захара и Нуквы. Эт Нуква небеса Захар. И это большие зон. Затем, благодаря соединению больших зон, создается мир внизу, называемый малый зон от Хазе за Рампина и ниже. И ему, нижнему миру, он дал совершенство всего, мохин свечения хухма, передаваемого только малым зон, находящимся ниже Хазе. Эт, небеса, означает, что небеса Зарампин создал свою нуку, называемую Эт, благодаря силе, полученной им от Создателя жизни, Элуким Хаим. То есть Бины после того, как начало решит, Арихампин создал Бину в имени Элуким Хаим. После того, как Элуким Хаим создал все, все парцуфим мира Ацилут, и все устанавливается и соединяется как одно целое, последняя буква становится первой, то есть последний парцуф мира Ацилут, нуква, становится первой, получившей мохин де хохма, называемый решит, начало. Однако парцуфим, предшествовавшие ей, получают не для себя эти мохин, а только чтобы передать нукве. И благодаря этому началу решит нукве создал он высшие света, то есть свечение хохма, и оно начало светить свечением хохма, и воды свойства хасадим начинают простираться вниз для получения нижними, потому что они могут получать только от нуквы. По всем этим причинам нуква тоже называется началом, решит. И поэтому с помощью этого начала, решит хохмы, конечно, сотворил бара, всесильный Элоким все. Потому что с помощью нее он сотворил нижний мир, нукву Зрампина, называемую началом, решит, так же, как и она. Благодаря ей, нукве Зрампина, он извлек и раскрыл света хохмы, благодаря ей он дал силы всем ступеням, потому что свет хохма является жизнью всех ступеней. Поэтому сказано, может ли хвалиться топор перед рубящим им? Кому хвала, как не мастеру, умеющему рубить? Также и с помощью начала решит создал высший Элоким бина небеса. Кому принадлежит хвала? Хвала принадлежит Творцу Элоким, то есть бине. Все восславление, вышедшее в действии начала творения в зон мира Ацилут и в нижних мирах Бия, относится к одной лишь бине. Потому что с помощью букв Эли, которые она отпустила из себя вниз во время состояния Катнут и вернула в состояние Гадлут, были произведены небо и земля, то есть зон с мирами Бия и всем их наполняющим. А если бы она не опустила свои буквы Эли, не существовало бы всей этой действительности.
Есть вопросы на эту тему?
Надав из группы Рыховата спрашивает, вы говорили на конгрессе, что мы должны высечь на своем сердце, и все должно вернуться к доброму и творящему добро. Он спрашивает, где же наша работа и в чем она именно?
Что значит просить света? О чем он собирается просить? Просто просить все время? Это я слышу от многих людей во многих религиях. От людей с улицы все что-то просят. Слава Богу, если захочет, будет на то воля Божья. И чего в этом есть, кроме веры, которая психологически их удерживает? Что есть здесь действительно исправление? Действительно что-то поменяется? Мы должны об исправлении мы должны принести что-то испорченное. А что ты хочешь, чтобы он исправил? Есть работа, да. Это называется работа перед молитвой, выработка намерений перед молитвой. Когда мы говорим, мы виновны, мы предали, мы все время стучим себя по сердцу. Постучи себя по сердцу, что ты там услышишь? То, что ты грешен относительно единства с товарищами, быть с ними в единстве. Ты сделал работу для этого? Если нет, то о чем ты просишь? Нет у тебя молитвы. Проси хотя бы о том, чтобы вот ты вот это почувствовал хоть в чем-то. Да.
Он продолжает. Я пытаюсь через объединение с группы, но как именно это сделать?
Просить единство. Нет ничего точного. Мы никогда не знаем точно. Мы даже не знаем, как молиться. Все это состояние обращения к Высшему, это просто требование, все. Насколько нам нужно выяснять? Нам нужно выяснить, чего я хочу от Высшего. даже желая самых плохих вещей, обрати их к Высшему. Если ты адресуешь это Высшему, ты начинаешь постепенно исправлять свою просьбу все к более правильной форме. Это называется выяснение, как и вся ступень восхождения. Начинаем с того, что я хочу всех сожрать. Хорошо. Но обратись к этому, будь последовательным в этом. И с помощью света, возвращающего к источнику, ты поймешь, что такое хорошо. И это изменится. Но не надо думать, что тебе уже надо в своем обращении быть праведником. Но обратись. Все начинается как с нашей жизни. Что мы делаем? Смотри на младенца. Весь обкаканный. Ну, придет мать и его помоет. Но ты делай все, что ты можешь, но постоянно. А со стороны Высшего он может тобой заниматься либо мягко, либо более, так сказать, жестко. Я не просто так вас ругаю. Должно все меняться. Иначе я бы уже давно ушел, и все. Если бы не было надежды. Каждый из нас проходит именно такие состояния. Главное продолжать. Обращаемся со всем, чем только можно, но стараемся выяснить, что на самом деле важно.
Первое состояние, которое у нас есть в высших, это мир бесконечности, энсов, улам адам кадмон. Улам энсов и улам адам кадмон называется мир кетера. Затем есть механизм, то, что называется саг, бина, которая смешалась с малхут для того, чтобы исправить малхут. И малхут за счет того, что она включается в бину, уже может начать исправление. И таким образом строится система малхут, где саг включается в нейд и гальгальта, получает от них авиют и начинает выстраивать этот механизм. Соединение между малхут и биной, которое произошло в саге, это та система, которая выстраивает ахаб бины. Воздействие бины — это как представитель Творца относительно нижних. Исходя из этих отношений между кетером, который скрыт в Абаве Има, начинают воздействовать Абаве Има в их зивуге по отношению к Малху для того, чтобы исправить ее. Но, видите, для того, чтобы исправить Малхут, им необходимо внедрить в Малхут свойства бины, свойства отдачи. И поэтому с глубоким намерением они идут на разбиение Малхут. Для того, чтобы в каждой части Малхут вошли бы свойства бины. И тогда можно будет исправить ее уже окончательным образом. Для того, чтобы создать систему, разбить Малхут, Аба в Има входит сначала в действие, которое называется Ахор-Ба-Ахор. Нет пока еще подготовки к Аба, чтобы производить какие-то действия в Малхут, потому что пока что не раскрывают, не обнаруживают ее хисарон. И это первое состояние. Из этого состояния они уже начинают продвигаться в направлении разбиения, в направлении разрушения. Когда сначала приходит выяснение от цвета абсак, начинается выяснение килима, бхима начинает переходить в состояние ахор-бахор в паним-бахор, когда у абы уже есть хухма, а у бины еще нет хухмы. И тогда, когда у бины еще нет хухмы, должна прийти просьба снизу, чтобы бина получила хухму от абы и передала другим, то есть нижним. Почему так сделано? Это сделано так для того, чтобы нижние попросили. И в их просьбе раскроется разница между желательным и действительным, насколько они хотят исправления и насколько они не способны понять, что они недостойны исправления. Насколько они хотят света получить его ради отдачи, и насколько они не способны получить его ради отдачи, не способны отдавать. Это нужно выяснить, чтобы потом у творения была правильная диагностика, в чем он способен и на что он не способен, что он хочет, и насколько есть правды в том, что он хочет. Это называется выяснение. И для этого выяснения вот эта дельта, эта разница, которая раскроется в творении здесь, для этого должна быть просьба со стороны творения, что как будто бы они хотят ради отдачи, и им это понятно, что это ради отдачи, а внутри них сидит то самое желание, которое не способно быть ради отдачи, а только ради получения. И разница между двумя этими категориями, он дает разницу между Малхут и Кетером в каждой ступени, разница между ненавистью и любовью, разница между 10 сферотами. Это то, что потом все время формирует нижнего относительно высшего, чтобы так он направлял себя к нему. Поэтому здесь должна быть подготовка со стороны бины, саг или абаваима. Это две категории саг, потому что бина — суть хохма, а затем просьба со стороны нижнего. И в этой просьбе, когда есть подъем мана к абаваима из Нидагальгальта, раскрывается там просьба нижнего прийти к окончательному исправлению. И тогда раскрывается та часть в нижнем, которая не способна. Не способна никогда выяснить суть свою, насколько он не готов к этому, недостоин этого. То есть всегда раскрывается точка тьмы в нижнем, насколько я не различаю свое истинное состояние. Это просьба, которая есть у нас к абаваима из Нейды Гальгальта. Я хочу от всего сердца быть хорошим, дай мне ради отдачи. Ты хочешь, пожалуйста? А, разбился? То есть получил ради себя. Теперь ты понимаешь, что есть тебе, несмотря что ты весь хочешь ради отдачи, внутри у тебя есть желание ради получения. У тебя внутри, ты весь хочешь ради отдачи, а внутри у тебя есть непокрытое желание получения, сейчас это раскрылось. И ты можешь получить возможность находиться над своим желанием, просить исправления его. И как это происходит? Это происходит у нас от того, что хотя я и могу быть уверенным на 100%, что я праведник, ты можешь с помощью других увидеть, это называется, и будь в своих глазах грешником. То есть ты должен проверять себя относительно группы и раскрывать, насколько ты не находишься в этом. Итак, мы всегда раскрываем. Вот это молитва многих, это молитва одного, это относительно личной работы человека. Это все
исходя из разбиения, насколько я хотел быть ради отдачи, я внутри себя не хотел быть ради отдачи. Не хотел этого. Почему это работает? Потому что обращаются к бине, к силе объединения. Это то, что есть вне от кетера, сила отдачи. И тогда относительно этого выясняют силу малхут. Разъединение, точка, созданная из ничего, ешмиаин, которая исходит от Творца. Но я не хочу входить глубже, это нас запутает, но только чтобы вы поняли, что без разбиения мы не смогли бы распознать то, что в наших мыслях и чувствах, и то, чем мы на самом деле являемся.
Мы сейчас начинаем новый раздел Талмуда Сефирот. До сих пор мы говорили о сокрытии и раскрытии, что есть сокрытие в сокрытии. Обычное раскрытие, обычное сокрытие, и также двойное сокрытие и двойное раскрытие. По тем же этапам, как обычно, Юткей Вавкей, Авая, мы и продвигаемся. И мы, собственно, находимся сейчас во всем мире Эйнсоф, только относительно раскрытого состояния, мы находимся в сокрытии 125 масахов и последнего масаха, то есть коим является этот мир. И то, что мы чувствуем в отрыве от всех наших состояний, отдачи от получения, все это в нас ощущается как этот мир, с которого мы начинаем наш путь раскрытия. И мы уже говорили о том, что особенность того, что мы способны постигать этот мир, и почему мы находимся за пределом всех ступеней отдачи, но были бы мы хотя бы на какой-нибудь даже самой низкой, одной из 125 ступеней отдачи, ну хоть в чем-то, почему нет? Потому что этот переход от разрыва есть и нет, очень важно. И на этом мы должны стоять, пока не выясним этого разрыва, все его потребности. Это должно быть 400 лет изгнания, то есть 4 полных меры. Отличие тьмы от света. И как мы двигаемся к раскрытию? С помощью того, что мы можем начинать объединяться механически. Даже ложно, когда никто действительно не хочет объединяться по требованию 125 ступеней. Мы не можем, но мы можем, мы не хотим, но мы можем стараться как будто объединяться, как будто этого хотеть. Как будто. В этом особенность нашего состояния, которое называется Ауламазе, этот мир, когда мы можем делать действия ложные, фиктивные, и тем не менее они вызывают на нас воздействие высшего света, которое выясняет, наполняет, исправляет, что называется свет Апсаг, коим он называется не потому, что он приходит к нам открыто. Это Ормакив, но это тот же самый свет, который действует на всех высших ступенях. Это тот же самый свет бесконечности, Эйнсов, который спускается, уменьшает себя во всех ступенях и светит нам то, что называется издали. Издали означает, мы находимся в мире бесконечности, мы находимся во всех этих мирах, во всех этих килим, но относительно нас самих это действует в очень мизерной мере. Итак, мы постепенно растем и выясняем себя. Так что в такой вот форме, стараясь с поддержкой, с советами каббалистов, с помощью света, возвращающего к источнику, который приходит нам в правильной подготовке, в единстве между нами, когда мы начинаем читать книги, которые говорят о наших более продвинутых состояниях, так и мы продвигаемся и проходим эти этапы сокрытия, приходим к этапам раскрытия. Четыре этапа, что называется Асия, Яцира, Брия, Ацилут. В мире Ацилут мы постигаем все, потому что мир Эйнсов и мир Кетер, все они раскрываются в мире Ацилут. До сих пор мы, собственно, прошли. А что сейчас? Что он нам хочет рассказать? Все это предисловие с самого начала делилось на много частей. И только потом Бааль Сулам привел их в порядок. Сначала эта Агдама наполовину была присоединена к первой части Таса, вторая половина ко второй части. А потом он все хотел так написать, а потом почему-то сделал единое предисловие.
132 пункт, страница 799, труды Бааль Сулама. И нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры, вознаграждение и наказание раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаивается в свой срок ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток состоит в том, что они не могут выстоять в своих качествах, чтобы оставаться такими постоянно.
Вся сила бины, которая называется Яра, и вся сила хохма, которая называется любовью. Подсветка и любовь, то есть двумя силами. Абавиима, который постигается в той связи, которая их объединяет, своими силами он приходит к своему кли, своей отдаче, к кетеру.
И мир создан для полных праведников. Но это похоже на царя, который хотел собрать по стране всех наиболее преданных своих приверженцев и вести их в работу внутри своего дворца. Что же он сделал? Он разослал по стране открытый приказ, чтобы каждый желающий от мала до велика пришел к нему заниматься внутренними работами во дворце. Но поставил из своих рабов многочисленных стражников на входе во дворец и на всех путях, ведущих к нему, приказав им хитростью вводить в заблуждение всех, кто приближается ко дворцу, и сбивать их с пути, ведущего туда.
Почему так поступает Нив? Как ты думаешь? Ты у нас самый несчастный. Ты не хочешь об этом даже говорить, да? Но все-таки. Построил дворец, хотел пригласить туда всех своих наиболее преданных, приверженных, и устроил им такое. Все эти стражники, сколько он ударов на них низверг. Смотри, что он делает. У него нет иного выбора. Он не знает, кто будет предан, кто его любит, кто не любит. Но я вас спрашиваю. Нет? Скажи.
Нет, это наоборот.
Почему? А почему это наоборот?
Это противоречит разуму.
Ну, ответ-то дай. Почему Творец всех отвергает и хочет только с помощью этих стражников? Кто пройдет, тот пройдет. Ведь ясно, с одной стороны, да? Потому что тогда тот наиболее преданный, тот действительно тот, кто подходит, предназначен для этого. Да или нет?
Только так можно создать кли, внутри которого...
Ты тоже хотел так сказать, да? Это создание кли для получения того вознаграждения, что находится в чертогах царя. Как ты построишь кли? Не то чтобы ты изначально готов, а тебе только не дают подняться. Действительно, тогда где справедливость? Я от всего сердца хочу, приходит какой-то стражник, дает мне плюху, я скатываюсь с горы. Я совершенно противоположен тому, чем я должен стать наверху, на вершине. Я не тот человек, которым я должен быть там. Только с помощью этих стражников мы каждый раз меняемся. Приводим себя все больше и больше в соответствие. Конечно, относительно моего эгоизма, они кажутся стражниками, охранниками, жестокими, ужасными. А Творец самый жестокий из них. Он их там поставил, этих стражников и охранников. Кто может быть более жестоким, чем он? Он создал злое начало, да еще против него создал все эти проблемы и все остальное. Как может быть? Как можно? Ты создал несчастного ребенка, еще за то, что ты создал его несчастным, ты его еще бьешь? В чем он виноват, этот младенец? Мы можем здесь как будто... Все здесь можем в свою пользу обратить, чтобы оправдать себя. Но в чем дело? Построить правильный килим можно только с помощью обретения новых свойств, от которых в нас нет ничего. И поэтому подход изначально правильный заключается в том, что ты раздваиваешься. С одной стороны, ты видишь, что есть в твоем желании получать, смотришь на него. С другой стороны, что у тебя в твоем желании отдать, уподобиться Творцу. Это подобно подъему в гору Творца, в гору Царя. И ты смотришь на себя с двух этих точек. Либо, как это называется, со средней линии. Относительно твоего желания получать, путь тяжелый, несправедливый и все наоборот. Относительно желания отдачи ты тоже не видишь особого оправдания или поддержки. Все в усилии и относительно эгоизма, и относительно желания обрести, желания отдавать, намерения отдачи. Но главное, это то, что ты смотришь на две этих точки, из отдельной точки наблюдения ты как будто поднимаешься в кетер, смотришь на это как Творец, на эту машину. Она не принадлежит тебе. Она принадлежит тебе только для того, чтобы уподобиться Ему. Воспринимай себя таким же, как Он, в слиянии с Ним, и смотри на все остальное, как на средство. Именно так ты сможешь оправдать, понять, пройти эти вещи выше знания. Выше знания и отдачи, и получения. Потому что отдача, она тоже такова, вся в получении. Да?
Что значит «в слиянии с Ним»?
В слиянии с Ним значит, ты хочешь не быть связанным с желанием получать. Это как средство, оно как средство. Желание получать — это средство. Как и Тора. С помощью Торы ты должен превратить это в доброе начало, которым ты сливаешься с Творцом. Для чего нужно доброе начало? Чтобы прийти к единству. Я сейчас не знаю, что такое слияние, единство. Для того, чтобы прийти к слиянию, мне нужно нечто, называющееся добрым началом. Но для того, чтобы это хорошее начало помогло мне слиться с Творцом, я должен прийти к нему со стороны злого начала, пользуясь Торой. То есть все творение существует для того, чтобы прийти к слиянию. Так смотри с той точки слияния, которую ты хочешь постичь, на весь процесс, который с тобой происходит. тогда ты будешь оторван от того, чтобы видеть себя в желании получать, в эгоизме. Ты все время будешь смотреть на него со стороны, управлять им как средством. Поэтому нам пишет Рабаш, что главное — это все время поднимать важность цели, важность Творца, важность группы, величие товарищей. Это помогает тебе смотреть на все остальное, как на средство. Да, Эдди.
Как можно посмотреть на себя со стороны, как можно разделить себя?
Не себя, эгоизм.
Но я ведь нахожусь внутри эгоизма.
Нет, тебе нужно подняться над ним.
А что же сделать, если я нахожусь внутри него? Когда я нахожусь в стороне и смотрю...
Послушай, как товарищи на тебя смотрят. Старайся быть с ними. Видеть себя со стороны.
То есть, принизить себя, увидеть их.
Слейся с мнением группы. И из нее, из этого, из группы, из мнения смотреть на себя. Это неприятно, но это помогает. Тут психология определенная. Не говорите, что это невозможно. Начинается с самой простой психологии. И тогда начинаем надбавлять на нее уже, надбавлять над ней уже духовное свойство. Но изначально все это психологическое. Каждый может.
На конгрессе вы говорили о том, что необходимо притягивать правильный свет. Вы можете поподробнее об этом сказать, как мы можем научиться это делать? Может, вы не говорили слово «правильно», но вы говорили о том, что мы должны научиться притягивать свет, чтобы...
Притягивать свет, это значит, в чем разница между нашим состоянием и всеми духовными ступенями? В том, что мы можем, даже из состояния, где мы находимся во лжи, в эгоизме, мы вызываем свет на духовном уровне. Это уже просто. Ты находишься в определенной системе, все распределено, все расставлено. Все на своем месте, все действует по своему предназначению. А у нас, мы думаем, что этот мир, Аулам Азе, как будто бы против нас. На самом деле он ради нас. Мы как младенцы, которые могут здесь кричать, просить совершенно неискренне, несмотря на то, что... И получать, несмотря на то, что все это ложь. В этом и есть преимущество этого мира. Я не хочу ни с кем объединяться. Это нормальное эгоистическое состояние. Но если я обнимаюсь с товарищами, сижу с ними, как-то с ними делаю какие-то действия по объединению, хочу прийти к ним в связи, и все это... Я ничего, на самом деле, из этого не хочу. Но благодаря этим усилиям, как дети, которые там в песке играются, в песочнице, кубики собирают, конструкторы, из этого я вдруг начинаю обретать разум, восприятие, чувства. Я начинаю расти. Во мне какие-то свойства уже, которыми я могу управлять. А главное, я тебе говорю... Я все-таки играю во все более и более реальные игры. Единство между нами. Как-то уступать, как-то принижать себя, учиться, заниматься, читать что-нибудь. Вдруг у меня появляется важность отдачи. Видимо, это важно. Видимо, в этом что-то есть. Видимо, есть что-то в страданиях этого мира. Потому что то, что мы не ценим другие состояния. Но этот мир, это изобретение. А все остальное, это просто система. В этом его особенность. Поэтому на этой маленькой ступени раскрывается весь выбор. Наша работа всегда в выборе. Потому что потом уже приходят другие вещи. А это из тьмы, это такой род выяснений в этом объединении. Ты постоянно добавляешь умение, ты раскрываешь это богатство, это обилие в раскрытии царя. Но почему это время так долго длится, почему это так истощает? Потому что потом, все, что ты обрел на этой ступени, ты этим пользуешься все время, все 125 ступеней. Почему только живя в этом мире можно исправить 125 ступеней? Почему? Потому что даже на самой высокой ступени ты еще должен ощущать себя Шимоном с рынка, с базара. Ведь этот мир — это не та действительность, которая, кажется, здесь происходит. Это то, что вырисовывается во мне. Я обязан чувствовать у себя в голове такую особую действительность, полный отрыв. С помощью различных ложных соединений я вызываю свет. И находясь уже там на ступенях Ацилут или Бог знает где, мне необходима эта ступень. Без нее не исправят нечто из ничего. Слияние с Творцом невозможно, если на каждой ступени я не добавляю вот этот разрыв этого мира с той ступени, на которой я нахожусь.
Но вы так описываете это так заманчиво. Я в эгоизме это представляю.
Будь в эгоизме, ну и что? Ничего, ты выбросишь его по дороге.
Даже если я представляю какое-то будущее наслаждение.
Наслаждение, а как мы детей учим?
И мне будет хорошо.
Я помню, я очень хотел настоящее ружье. Я пойду охотиться или там еще куда. Мой дедушка сказал, я тебе куплю. Если ты закончишь класс, ну, не меньше там, чем на пять, ну, с минусом. Но он мне не купил, обманул меня. Я помню, как я этого хотел и так, как я старался. Но в следующий год уже все было наоборот.
То есть вы говорите, что это нормально, что я смотрю на это как на наслаждение и продвигаюсь к этому так. То есть стремиться к этому, желая этого, как наслаждение. Я иначе не могу.
Это просто претензия. Пустая. Я тебе говорю, у тебя есть группа, у тебя есть то место, где ты можешь осуществить, наполнить свое кли, выработать свое кли. У тебя система, ты в семье находишься. Не хочешь — не делай. Хочешь — делай. Нет ничего другого. У тебя поддержка от всего мира, от наших товарищей со всего мира, и вообще от целого мира, который изо дня в день показывает свою ничтожность. Что, в чем проблема? Нам действительно не на что жаловаться. Даже мы настолько ничтожны, что нам нужно раскрывать всю эту систему в таком разбитом виде, кроме этого пути нет ничего. Это говорит только о нулевой силе моего сопротивления, насколько я низок, мал, слаб и несчастен. Когда-то мир казался тебе во времена Баль-Сулама все бежали за наслаждением, за развитием, технологии там всякие, наука, богатство. А сегодня все как будто бы только и существует, чтобы тебя поддерживать в этом. Даже неприятно.